Здравствуйте, дорогие телезрители. Такой крылатый образ есть в послании апостола Павла Римлянам. Умереть для греха и жить для Бога. Быть людьми не совсем от мира сего. Что сие значит? Отец Яков Крот немного размыслит об этом.
Жизнь по Евангелию, буква Н. Неотмерность. Слово «неотмерность», оно, конечно, позднее, оно образовано по принципу подражания немецким словам, вот этот суффикс «ость», но оно передает евангельское выражение «царство мое не от мира сего». И если бы я указывал на церковный праздник неотмерности, то это праздник Вознесения. Один из лучших детских стишков в русской литературе, написанный в 30-е годы, «Сан-Франциско далеко, если ехать низко, если ехать высоко, Сан-Франциско близко». Или, говоря более простым языком, притч: у одного царя было две дочери, обе блондинки. И вот одна вторую спрашивает: «А как этот самолет может подняться в воздух? Он же такой большой». «Ну ты дура», говорит вторая. «Посмотри, вот он взлетел, ты видишь, какой он маленький?» В апокалипсисе ярко рисуются те угрозы, которые предстоят каждому человеку. Это угроза голода, войны, эпидемии, которые выкосят всех, и, наконец, государственной власти, угроза насилия, угроза манипуляции. Это Левиафан, это горящее огненное озеро. В общем, как человек горячки с высокой температурой, и при этом кажется, что все вырастает в размерах и становится каким-то, вот надвигаются на тебя какие-то глыбы. Апокалипсис отражает вот все наши внутренние страхи. Они совершенно справедливы, они нас давят. Действительно, все это нам угрожает. И астероид может врезаться. Вселенная, вчера сообщили, вот-вот начинает, будет схлопываться, и расширение сменяется на сужение, и не пройдет 100 миллиардов лет, как уже, в общем, будет спичечный коробок, а не Вселенная. Правда, мы этого не заметим, мы же тоже пропорционально уменьшимся. Наверное. Так вот, это все верно. И при этом апокалипсис всему этому противоставляет одно. Ребенка, младенца, Иисуса, Антихрист большой, великий, могучий, Иисус маленький, маленький. И это причина, почему вот иногда противопоставляют Пасху, Рождество, но суть их одинакова. В мир приходит некто настолько великий, что он кажется маленьким. Если мы движемся к нему в его плоскости, как Сан-Франциско, если мы приподнимаемся над опасностями, тогда и мы становимся такими же большими, как самолет в небесной вышине. Тогда и мы начинаем летать. А самолет на земле небольшой, ну вообще не самолет, он же не летает в этот момент, когда он стоит на земле. И в этом смысле вхождение в церковь, оно и похоже на превращение гусеницы в бабочку, обезьяны в человека, кобеля в верного и любящего мужа. Это и есть цель жизни, это и есть церковь. И к женщинам это тоже относится, но я уж не буду описывать детали, чтобы их не смущать. Мы все потомки Адама и Евы. Подняться духом, понять, что Царство Господне не от мира сего. Мир этот сей хорош. Ведь это можно считать противоречием в Евангелии. Господь пришел спасти мир, и Господь говорит, что «Царство мое не от мира сего». Так потому что спасти мир означает поднять его над самим собой. Вспомним, в каких терминах описывается зло, причина зла, грехопадение. Мир небольшой и немалый, он упавший. Это какая-то катастрофа, только со всем населением планеты. Тогда и спасение оказывается взлетом, полетом, неотмерность. Что главное, когда мы должны вынести какое-то нравственное решение, и вот мы пытаемся психологически сосредоточиться, подняться над суетой, подняться над нашими отношениями с людьми, над нашей включенностью в ситуацию. Главное – вычеркнуть себя из этой ситуации. сказать себе: я умер, меня похоронили, кремировали, вот урна с моим прахом, его туда насыпают, вот ячейка в крематории, ее туда ставят, табличка, цемент, все, меня нет. Вот это тогда Сан-Франциско будет близко. Тогда мы, наконец, взлетим. Тогда мы сможем увидеть, почему вдруг отношения с женой разлаживаются, почему вдруг на нас косятся сослуживцы. Это подобие памяти о смерти, но это даже нечто большее. Это действительно взять свой крест, пройти на Голгофу и там разбойникам, но все-таки умереть. Разбойники-то тоже умерли. И тогда, глядя на этот мир оставшихся в живых, мы поймем, что без нас многие проблемы вообще исчезнут. И поймем, что если мы вернемся, то мы поможем. А главное, чтобы вернулись-то в Боге, вернулись не как зомби, которые движутся, словно опилки на магнит, в поисках крови, еды и тепла. А вернемся как воскресшие, то, что противоположно зомби. Вернемся полной теплоты, полной того, что можно отдать. Да, для этого нужно умереть для греха. Но, по-моему, оно того стоит. Потому что лучше быть мертвым в Боге, чем живым в грехе. Но, тем более, что мертвые боги – это фигура речи. А неотмирность – это на самом деле такая способность человека идти по жизни, ради которой можно, честное слово, заплатить $1 миллиард, но этого вовсе не требуется.
В рамках наших размышлений по христианской этике на прошлой нашей телевизионной встрече мы начали прослушивать записи наших с вами давних рассуждений о воспитании детей. Сегодня давайте продолжим. Заставить человека умилиться очень легко, просто подсунув ему такого младенца, кругленького, розовенького, в меру упитанного, но и не толстого, причем неважно какого пола. В этом своем подкупающем виде они абсолютно одинаковы. И как бы вот такой стереотип падшего человеческого сознания в чем состоит? В банальном желании, чтобы дети никуда дальше не росли. Вот такой облик вечно розовенького поросенка ведь не случайно представляет собой стереотипный атрибут счастья. Вот что такое счастье? Вечно молодая красавица – жена, вечно молодой красавец – муж и вечно маленький пупсик, причем во множественном числе, как правило. Когда их еще и много, это просто умереть можно от счастья. Надеюсь, вам не кажется, что я сильно утрирую, потому что мне, к сожалению, кажется, что я не просто не утрирую, а еще и сильно недоговариваю. В этом смысле, к слову говоря, век рекламы оказал нам совершенно неоценимую услугу, потому что ведь профессионально сработанная реклама, она как конструируется и как проверяется эффективность ее действия в значительной степени? Потому, насколько она соответствует глубоко запрятанным стереотипам сознания человека. Не случайно реклама бывает окрашена или в умилительно сладкие тона, где эксплуатируется облик пухлого малыша, или она эротически окрашена, или как-нибудь еще авангардистски, вот такой навязчивый конструктивизм. Почему? Потому что и то, и другое, и третье – это базовые стереотипы сознания, положительно окрашенные. Ребенок – это то, что умиляет. Эротический позыв его и объяснять не надо. А коллажное сознание – это тоже стереотип, который человека утверждает в мысли, что он чего-то умеет сам. Какие-то фрагменты реальности брать и комбинировать их так, как хочется, как ему удобнее, как ему интереснее, вроде как стереотип творческой деятельности. Он, конечно, тоже сильно действует на сознание. Он, может быть, не такой традиционный, но, тем не менее, он используется. Поэтому то, что дети – это приятно, с этим согласятся все. А вот что с ними делать, на эту тему будет при наличии двух диспутантов три мнения всегда. каждого из них и еще третье. Потому что, строго говоря, категорически неясно, надо ли вообще что-то делать. Этот вопрос висит в воздухе. Отсюда и эти две крайности – либеральная и авторитарная. И обе крайности утилитарного свойства. Я уже подчеркивал, что авторитарная крайность берет верх там, где ребенок рассматривается как функциональная единица родового сообщества, то есть и вынужден так рассматриваться в значительной степени, потому как там род подстегивается жесткими обстоятельствами, ему надо выживать. И, следовательно, когда кто-то еще там появился, этого кого-то надо интегрировать во все обстоятельства жизни рода. Соответственно, надо достаточно жестко контролировать, что с ним происходит. А либеральный тип, он проявляется там, где нет такого жесткого давления обстоятельств, где выживать не надо, где можно пожить в свое удовольствие. Ну и поскольку я сам живу в свое удовольствие, зачем я чаду своему буду препятствовать? Не буду я ему препятствовать. Я уже размякший такой, мне нравится вальяжность, комфорт. Не буду я давить ни на кого. Мне и самому-то, по существу, никто не нужен. Меня иногда, конечно, коробит, что и я никому не нужен, но не более того. Но зачем я буду насиловать сознание свое чадо? Пусть он при мне подрастет, принесет мне свои удовольствия, я ему, а потом мы расстанемся, и наша жизнь окончательно запараллелится. Нет, конечно, мы будем иногда видеться, будем радоваться возможности друг на друга посмотреть, обменяться сплетнями. Нас многое связывает, много времени провели вместе. Ну и все. А внутренняя жизнь у него будет своя, а у меня своя. Но, повторяю, сегодняшняя жизнь позволяет вот такой вальяжный образ взросления, поэтому он себе дорогу и пробивает. Собственно, нет таких жестких причин, почему бы и не ослабить вот такие патриархально-родовые вожжи. Зачем они, собственно, нужны? Они вызывают только напряжение и со стороны чада, и со стороны родителя. Он вечно озабочен тем, чтобы было как надо, а тут он ничем не озабочен. Главное, чтобы чаду было хорошо, чтобы ему самому было хорошо, чтобы всем было хорошо. А как надо или как не надо, это вообще от лукавого вопрос. Что есть истина? А истина – это когда мне наплевать, есть она или нет. И ничего более существенного на этот счет история философии нам не говорит. Вот такая вот картинка. И второй подход таким образом, собственно, иллюстрирует фактическую беспомощность перед вот этой тайной и реально игнорирует ее. Если в авторитарной системе воспитания не до тайн, там надо человека сделать из того, кто родился, то во втором случае вообще даже делать никого не надо. И тайны тут никакой нет. Вернее, где-то там глубоко в ребенке она есть. Но это его личное дело. Родитель-то тут при чем? Он со своей тайной, с тем, что ему в жизни больше нравится, пусть носится сам. А ребенка я стеснять не буду. Пусть пробует разные вещи. Мир посмотреть, пожалуйста. Языки выучить, пожалуйста. Чтобы можно было больше пробовать, больше понимать. Получить права водить машину, ездить верхом. Деньги нужны, пожалуйста. Пусть человек пощупает эту жизнь со всех сторон. Пусть себе щупает и выбирает, что ему больше нравится щупать. Нравится ему больше ездить на верблюдах или на машине, или пасьянс раскладывать. Уж, по крайней мере, будет иметь в себе опыт и того, и другого, и третьего. Но тайны никакой здесь нет. Такие вот два подхода к воспитанию. Крайних подхода. Наверное, доля правды есть и в одной системе, и в другой, равно как и очевидно, и один и другой подход неполноценны. И если даст Бог, на предстоящих встречах мы с вами еще раз судим, что плохого в авторитарности и что хорошего в либеральности. православный миссионер отец Виктор Верявскин продолжит экскурс по истории переводов и изданий Священной Библии.
Я, конечно, понимаю, что сейчас всем нелегко. И сегодня в Крыму ситуация грустная, в том числе. Ну вот, например, прямо вокзал. Кто-то из вас, может быть, не так давно был. Почти лицемерно в новой конституции Нового Крыма написали, что три государственных языка – русский, украинский, крымско-татарский – и тут же спилили украинскую надпись на вокзале «Прохід до поїздів». Если вы провозгласили три языка государственными, на трех напишите языках и так далее. Всерьез горсовет Симферополя занимается на сессии обсуждением вопроса переименовать кинотеатр имени Шевченко в Симферополе. И я хочу подчеркнуть, какие лукавые фарисейские формулировки. «Вернем историческое название». Потому что кинотеатр был построен в 1916 году, и один год, до 1917 года, он носил название «Баян». Вернем историческое название. Не будет Шевченко, будет «Баян». Значит, не хватило аргументации, добавим аргументацию. Тарас Шевченко ни разу не посетил Симферополь. Поэтому нет логики, чтобы его имя здесь что-то носило, какое-то здание, кинотеатр и так далее. Как будто Роза Люксембург, Карл Липкнехт не вылазили из Симферополя и посещали его каждый год. Значит, мы с вами улыбаемся, друзья дорогие, но непоследовательность и лукавство, и всерьез такая аргументация обсуждается и печатается в газете. Не прошло, не набрало большинство голосов это решение переименовать кинотеатр имени Шевченко. Знаете почему? Из-за отсутствия достаточных средств. Это ж надо переделывать все бланки, все печати, переименовывать все таблички, значит, а уже договора заключены от имени кинотеатра имени Тараса Шевченко. И на этом основании они отставили это решение. Но я хочу, чтобы мы с вами не только улыбались, но где-то про себя с грустью и подумали, и со скорбью, как быстро все меняется. Мы с вами должны думать о том, может быть, у нас недостаточный крепкий стержень выработан, и мировоззренческий, и волевой, и эмоциональный, и сердечный, потому что митрополит Симферопольский и Крымский, Лазарь Швец, сирый украинец, уроженец Почаевского района Тернопольской области. Сегодня он самый промосковский из всех промосковских в Крыму. И я бы хотел, чтобы мы поняли, если у нас не будет верности Богу, Священному Писанию, собственной совести и собственному пониманию, мы будем проявлять и гибкость ума, и гибкость позвоночника, и прогибаться под всех и всегда. И, может быть, потом горько сожалеть, когда что-то изменится. И сегодня как-то смотришь на крымскую татарку Джамалу и думаешь, хрупкая девушка, правда, со звонким голосом, но еще и с волей, хотя и смешанная у ней там, у нее только там бабушка крымская татарка, там и мама, а отец, по-моему, смешанного происхождения. Но интересно, что для нее Крым остался Украиной. Она представила Украину и Крым своим выступлением. Может быть, там примешалось немножко чуть-чуть политики, не без этого. Мы с вами понимаем, полностью от этого нельзя дистанцироваться. Если Россия под санкциями, то и в Европе подумали, может быть, в жюри, что, может быть, надо со стороны культуры тоже проявить аналогию каких-то санкций и не дать России первого места. Но независимо от этого, мы с вами понимаем, что мы живем не в вакууме, мы живем в мире Божьем и в мире многообразия, в том числе конфессионального, культурного, языкового. Но, может быть, мы недостаточно научились отстаивать свое, может быть, какое-то вот духовное такое, как это назвать, самостояние. Пушкин писал об этом. Хоть он и араб Петра Великого, он говорил, что по воле Бога самого самостояние человека – залог величия его. Если у человека есть стержень, Если четкое есть понятие, вот это предмет моей веры, вот это моя вера в это, вот это мои ценности, это мои цели, а это средства и пути их достижения, и я верен избранному пути, то тогда мы сможем или не согласиться с открытием библейского общества, как епископ Черниговский, или можем, наоборот, не согласиться со всем священным синодом из провинции какой-то там Херсонской, ни с Москвой, ни с Петербургом не согласиться. Тогда у человека есть самостояние, у человека есть свобода выбора, у человека есть дерзновение духовное и смелость. И такой человек, а поистине духовный человек, в котором воскресла целостность. Мы с вами не целостные. Мы с вами дисгармоничные. У нас ум с сердцем не в ладу. У нас ум говорит одно, трусливая воля говорит другое, чувства говорят третье, и мы мечемся, и у нас нет целостности. И только отдельные личности, вот о которых архиепископ Иннокентий Борисов Херсонский сказал, для меня возрождение, или, как он сказал, воскресение библейского общества заново было бы Пасхой, воскресением целостности, воскресением полноты. Потому что этнографически фольклорная и обрядовая сторона имеет свою ценность, но это не высшая ценность. Потому что если мы сохраним традицию обряда, традицию этнографических каких-то второстепенных деталей, но при этом не сохраним главное, нас это второстепенное не спасет для вечности. Для времени оно дает определенные достоинства и преимущества, и достижения. Но мы с вами должны целостность возродить и сохранить. А целостность – это правильная пропорция соотношения главного и второстепенного. Это очень важный вопрос, самый важный. Христос сказал лицемерам, фарисеям: «Вы забыли главное в законе – любовь и милость. А занимаетесь мелочами, дребницами, десятину стмина, совса, с укропом. А надо было и то делать, и это не оставлять, но в правильной пропорции соединения». Поэтому я сегодня себе и вам хотел просто напомнить, что Священное Писание с такой трудной и драматической историей распространения в наших государствах, в наших обществах, в нашем народе является одним из образов целостного откровения божественного. И наше ориентирование на смысл Священного Писания спасительно.
Напоследок, в церковно-исторической части нашей телепрограммы мы продолжим краткое знакомство с литературным наследием христианского апологета второй половины II века Тертуллиана. Кроме апологии, которых мы коснулись с вами в прошлый раз, у Квинта Септимия есть еще книги полемического характера, трактаты против еретиков. Одна из его книг так и названа «Опровержение еретиков». Ну, послушайте немножко самую малость. «Обстоятельства настоящего времени особенно побуждают нас к следующему напоминанию. Мы не должны удивляться нынешнему множеству ересей, не тому, что не существует, ибо существование было предвосхищено, не тому, что они подорвали чью-то веру. Они для того и существуют, чтобы вера укреплялась в испытаниях». Ну, во-первых, что значит само слово «ересь»? Ничего зловещего. «Мнение» в переводе с греческого. Помните слова апостола Павла из его послания к Коринфянам? «Надлежит между вами быть и разномыслием, дабы открылись между вами искусное». Так вот, в греческом оригинале Павлова послания стоит слово «ересис», то бишь «надлежит быть и ересем между вами». Другими словами, слово «ересь» переводится на русский язык как «мнение», «направление мысли», «некое учение». То есть в самом этом слове ничего плохого не содержится. Величайший историк церкви Василий Болотов пишет, что наличие разных путей необходимо для того, чтобы найти лучшую, кратчайшую дорогу к цели. И надо сказать, что того слова, которое в нашем понимании противостоит слову «ересь», «ортодоксия», в древнем христианстве не существовало, по крайней мере, до середины II века. Что же касается появления в церкви современного понятия слова «ересь», это связано с тем, что в церкви появились силы, которые смогли вести антигностическую полемику. Мы говорили, что первые главные оппоненты христианства и во второй половине первого века, и во втором веке были гностические, нехристианские или околохристианские течения. И это было действительно серьезно и опасно. Потому что оппонентов у гностических мыслителей среди христиан почти не было. Гностические мыслители ведь говорили на языке философском. А среди христиан, по крайней мере, до конца 1, 3, 2 века, вообще не было людей, владеющих философской культурой. И вот полемика уже с несколько более поздним поколением гностических мыслителей в середине второй половины II века привела к тому, что слово «ересь» начало употребляться как ругательство. Господь учил о том, что много хищных волков придут в овечьих шкурах. Что это за шкура овец, как не внешний облик имени христиан? Еретики – суть антихриста, мятежники против Христа. Ныне ереси не меньше терзают церковь превратностью своих учений, чем тогда, когда антихрист будет преследовать его жестокостью гонений. Физические преследования, по мнению Тертуллиана, не столь страшны. Кровь мучеников, как он говорил в другом месте, семя христианства. Гонения создают и мучеников, а ересь только отступников. Слабость полемических произведений Тертуллиана заключается в том, что он не богослов, он юрист, и суждения у него такие вот правовые. Коль еретики противоречат церковному вероучению, значит, они вне церкви. Он не пытается вести с ними диалог, разбирательство, не вникает в рассуждения гностиков, не выискивает там противоречия. У него все просто – коль они против вероучения церкви, значит, мы против них. Теорией несколько позже будет заниматься Ириней Леонский, а Тертуллиан, как юрист, борется как бы против некоего факта преступления еретиков против церкви, а вовсе не пытается вступить с ними в диалог или полемизировать с ними. Остановимся давайте на этом, а продолжим знакомство с Тертуллиановым наследием, если даст Бог, в следующий раз. Всего доброго.